В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 мая, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году. Итоги саммита НАТО в Чикаго. Новое правительство России. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Звучит он так. Станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел? С 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И в течение всей программы также принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801 по электронной почте по адресу mail@radiodefis-svoboda.ru. Работает московский пейджер 660-1046, и вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, еще раз напомню вопрос сегодняшней утренней программы «Время свободы». Станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел? Сегодня в Тверском областном суде, как ожидается, будет оглашен приговор по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году. Накануне обвиняемые выступали с последним словом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Во время крушения скорого поезда Москва-Петербург на границе Тверской и Новгородской областей 28 ноября 2009 года погибли 28 человек, около 150 были ранены. Сейчас на скамье подсудимых 10 человек – Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картуевы, которые обвиняются по статьям 205 теракт, 208 организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем, 209 бандитизм, 105 убийство и покушение на убийство, 222 – незаконное хранение оружия и 223 – незаконное изготовление оружия. Ранее сторона обвинения уже попросила суд о пожизненном заключении для Зелимхана Аушева и братьев Беслана, Татархана и Мурада Картоевых. Остальным подсудимым по 15 лет лишения свободы. Представители прокуратуры поддержали это требование. 21 мая в понедельник закончились прения сторон. Обвиняемые произнесли свое последнее слово. У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения и вообще, а все ли на скамье подсудимых, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Фактически все они имели отношение к горам. Другое дело, имели ли они отношение непосредственно к поезду. Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так ее развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в станицу пожизненно. Поэтому, если кто-то из них невиновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах и ушах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли.
Есть еще претензии к судебному процессу. По мнению Евгения Вашенкова, таких подозрений и умолчаний возникало бы гораздо меньше, если бы власти приложили усилия к тому, чтобы смысл судебных заседаний становился ясен не одним профессионалам, но и широкой публике, имеющей право не только следить за открытым судебным процессом, но и присутствовать на нем. Евгений Вашенков считает, что на соответствующем сайте должны быть выложены также биографии подсудимых, чтобы каждый человек мог, руководствуясь здравым смыслом, составить свое мнение о том, насколько адекватно обвинение. Речь идет не о секретных сообщениях и агентурных данных, а о видеоматериалах, связанных со следствием, обо всем том, что является навыком публичного убеждения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне стали известны имена членов Кабинета министров. Состав российского правительства обновлен более чем на 3/4. И в частности, Главой Министерства внутренних дел стал Владимир Колокольцев, ранее начальник ГУВД Москвы. Он сменил на этом посту Рашида Нургалиева. И сегодня наших слушателей мы спрашиваем, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел. В середине часа, еще раз напомню, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в начале программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос провел корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
А что министр тут решит? Это система такая вся. Коррумпированная, развращенная во всех смыслах. Дорожно-патрульная служба вся коррумпирована прямо. Со временем может быть, конечно, это долгий процесс, но в ближайшее время точно нет. Методы жесткие должны быть, тогда возможно. Никто не пойдет на это, на жесткие меры, волевые политические решения вряд ли побоятся.
Ну, будем надеяться, я оптимист.
Много людей зависит от смены личности?
От руководителя зависит много, очень многое.
От изменения мест или имен тут роли не должно играть. Дело в том, что полиция — это интересы народа, должна защищать при любом правительстве. Так что полиция от того, что руководство меняется, у функции полиции остаются те же самые — защита народа от преступников.
Мне Нургалиев так-то больше нравится. Ну, не знаю, даже на самом деле ничего не изменится никогда, ничего к лучшему в России.
Ну, это вообще-то вопрос не решит. От самих полицейских зависит.
Хотелось бы, но будем надеяться.
Полицию нашу надо менять, чтобы там были люди не морально неустойчивые, а там должны быть и образованные, честные, и люди, которые будут любить людей, а не деньги, и которые не будут собирать деньги с людей. Нужно время. Сейчас трудно говорить, у нас с моралью-то проблемы.
Первые 2 месяца может что-то измениться, а потом станет все на свои места. Как было, так и будет. Старые привычки уже не изменишь.
Мне кажется, никогда не будет. Как было произвол, так и будет у них. Надо начинать сверху и кончать снизу.
Да эту нож надоел уже. Пусть он сидит на своем месте, Нургалиев. Был бы порядок. Но лучше хотел сделать, но не получилось до конца. А он не знает, что, какая метла будет по новому месте, еще непонятно, еще неизвестно. Нургалиев, он молодец, мне он нравится. Настоящий, как говорится, мент. А этому я не знаю, какой будет. У нас утра еле нового начальника милиции, хуже стало.
Смена власти, наверное, не так сильно повлияет на всю работу, потому что состав-то остался, что у них проходит, когда их тестировали, или как там, аттестация. Аттестация была, которую, как тоже мы знаем из новостей, проходила не всегда реально. То есть люди остались те же. Ну, возможно, что-то изменится, зависит от сил личности, которая встанет во главе. Ну, какой-то вот стереотип создался, что у нас все куплено, коррупция. Резко изменить, наверное, невозможно. Я бы с чего начала? Провести ту же аттестацию, но более честно. Вот, именно честно. Но это, опять же, зависит от кадров. Ну, в общем, даже здесь замкнутый круг какой-то получается.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, станет ли полиция гуманнее относиться к гражданам после смены министра внутренних дел. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:15.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге общее собрание гражданских активистов, разбивших лагерь в сквере у Исаакиевского собора, постановило, что уходить следует только в случае силового воздействия. При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад, сообщает городской интернет-ресурс Фонтанка.ру. Фракция «Справедливая Россия», скорее всего, откажется от обсуждения законопроекта об увеличении штрафов за нарушения во время массовых акций и покинет зал заседаний Государственной Думы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подаст заявление на вступление в партию «Единая Россия». Владимир Колокольцев, ставший в понедельник министром внутренних дел России, назначил временно исполняющим обязанности начальника столичной полиции генерал-майора Виктора Голованова. В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. Об этом сегодня сообщил информационному агентству «Интерфакс» представитель МЧС. Пожар на артиллерийском складе начался 18 мая. Соединенные Штаты предоставят Молдавии более 2 миллионов долларов для поддержки программы по обеспечению в стране верховенства закона. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Такие данные приводит базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная группа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач? Об этом беседуем с бывшим членом правительства Ельцина Гайдара Павлом Кудюкиным, политологом Марком Мурновым и журналистом Константином Эггертом. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Участники саммита НАТО в Чикаго одобряют создание противоракетной обороны и планы ухода из Афганистана. Шумный судебный процесс завершился неожиданным вердиктом. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Результаты двухдневного саммита НАТО, завершившегося в понедельник в Чикаго, явно превзошли ожидания и участников, и комментаторов. На заключительной пресс-конференции президент Обама объявил о том, что участники саммита укрепили Североатлантический союз. Главное, мы достигли согласия по поводу шагов, которые необходимо предпринять в течение десятилетия для усиления оборонного потенциала союза НАТО, говорит президент Обама. Мы решили создать флот самолетов-беспилотников, предназначенных для расширения возможностей ведения разведки и воздушного наблюдения. Мы достигли согласия относительно продолжения патрулирования воздушного пространства наших балтийских союзников. Мы также пришли к единому мнению относительно комбинации обычных ядерных ракет и противоракетных сил, и не менее важно, мы договорились о том, как заплатить за них. Мы решили идти вперед с осуществлением противоракетной обороны. Наш оборонительный радар в Турции перейдет под контроль НАТО. Испания, Румыния и Польша согласились принять ключевые американские компоненты противоракетной обороны. Поскольку эта система не направлена против России, ее целью не является подрыв российского сдерживающего потенциала, я продолжаю верить в то, что противоракетная оборона может быть сферой кооперации с Россией. Президент Обама также заявил о том, что НАТО поддерживает план прекращения афганской кампании, которым предусматривается вывод иностранных контингентов к концу 2014 года, помощь в организации и подготовке афганской армии и сил безопасности, а также дальнейшая финансовая поддержка Афганистана. Однозначное безоговорочное одобрение странами-членами НАТО противоракетной обороны, намерение привести ее в бой и готовность в ближайшее время и минимальные ссылки в адрес России оказались даже слегка неожиданными для американских экспертов. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Это одно из символических решений нового НАТО. Союз проявил однозначную приверженность идее создания противоракетной обороны, которая будет прикрывать все страны-участники. Я бы объяснил эту решительность тем, что потенциальная угроза Европе от иранских ракет становится все более очевидной, и тем, что такое сотрудничество в глазах многих европейских стран гарантирует долговременное участие Соединенных Штатов в системе единой европейской обороны, что для них очень важно. А чем вы объясняете, в общем, внезапное изменение тона заявлений НАТО? Москва попросту поставлена перед фактом. Противоракетные системы будут установлены в Европе. На мой взгляд, не было внезапного изменения позиции. Несколько изменился лишь тон. У профессионалов никогда не было сомнений в том, что эта идея будет осуществлена. Администрация Обамы предприняла серьезнейшие усилия, пытаясь развеять беспокойство Москвы, предлагая обмен технической информацией. Вашингтон предложил установить российские сенсоры во время испытательных полетов ракет-перехватчиков с тем, чтобы дать четкое представление об их возможностях. Но Россия постоянно настаивала на том, что этого недостаточно. И это была тупиковая позиция. Тем не менее, не любопытно ли, что такое решение последовало вскоре после эпизода с невыключенным микрофоном, когда мир услышал обещание Барака Обамы проявить гибкость в вопросе противоракетной обороны. Этот эпизод, скорее всего, сыграл свою роль в изменении тона заявлений президента Обамы. Но гораздо большее впечатление на НАТО произвели, я думаю, заявления главы Генерального штаба России, обещавшего предотвратить осуществление этих шагов. На мой взгляд, российское правительство и российские военные попросту подтолкнули Европу и НАТО в американские объятия. На что способна противоракетная система в Европе в ее нынешнем виде? Только на перехват ракет малой и средней дальности, имеющихся в иранском арсенале. Потенциально могут быть созданы системы перехвата баллистических ракет, хотя на это потребуются годы, и мы не знаем, чем завершатся испытания. Пока все антиракетные комплексы находятся на кораблях, размещение первых сухопутных батарей планируется в 2016 году в Румынии. Редкое единодушие стран-членов НАТО в вопросах совместной обороны Европы, финансирования новых систем вооружений, завершения военной кампании в Афганистане, продемонстрированной на саммите в Чикаго, коснулось и не столь давно крайне актуальной темы – вступления в союз новых членов. Об этой теме публично не вспоминали. В данный момент ни у кого нет настроения поднимать вопрос у новых членов НАТО, говорит американский военный эксперт Дэниел Гуэр. Это, возможно, единственное светлое пятно в диалоге России и НАТО. Можно сказать, что Североатлантический союз с вниманием относится к российскому беспокойству по поводу будущего членства в НАТО и ее соседей. Это был Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, с комментарием итогов саммита НАТО в Чикаго. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Азербайджане завершается подготовка к финальной части песенного конкурса «Евровидение». Первый полуфинал конкурса запланирован на сегодня. Независимые наблюдатели отмечают, что власти республики превратили в целом развлекательное мероприятие в громадный пропагандистский проект, в то время как в стране не решаются многие социальные проблемы. Гражданские и правозащитные организации, указывающие на нарушение прав человека в стране, проводят международную кампанию под названием «Пой для демократии», передает бакинский корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Уже за неделю до начала конкурса в центре Баку во избежание автомобильных пробок было ограничено движение транспорта и запрещена парковка частных автомобилей. В распоряжение туристов предоставлены бесплатные комфортабельные автобусы, курсирующие по специальным маршрутам, охватывающим аэропорт, крупные отели, достопримечательности города и места проведения концертов. С наступлением темноты проводится световое шоу на огненных башнях, трех новых 30-этажных зданиях, напоминающих по форме языки пламени и символизирующих Азербайджан, который в древности назывался «Страна огней». Эти три небоскреба, построенные в горной части Баку, облеплены тысячами осветительных ламп, посредством которых создаются различные эффекты от горящего огня до мерцания алмазов. Световые эффекты хорошо видны практически со всех точек города. Особенно красиво башни смотрятся с Приморского бульвара, куда вечером выходят прогуляться многие бакинцы и гости столицы. Кстати, в связи с Евровидением была ускорена реализация проекта по продлению бульвара еще на 3 километра. Бульвар как раз дотянулся до мыса в юго-западной части Бакинской бухты, где специально к Евровидению в рекордно короткие сроки, всего за полгода, построен концертный комплекс «Баку Кристалл Холл» на 23 тысячи зрительских мест. И это здание, на фасаде которого по периметру установлены 45 тысяч кристаллов, в вечернее время переливается разными цветами. В Баку Кристалл Холл 22 и 24 мая состоятся полуфиналы конкурса, а 26 числа в финале определится победитель Евровидения. Здесь уже прошли первые репетиции исполнителей конкурса. За этими выступлениями наблюдал обозреватель по вопросам культуры информационного агентства «Туран» Самира Наджаф, любезно согласившаяся поделиться впечатлениями об увиденном в Баку Кристалл Холл.
Наш Баку Кристалл Холл впечатляет своими размерами и причудливой архитектурной формой. Журналисты могут наблюдать репетиции конкурсантов прямо в зале, где пробируется также светотехника и звук. Система освещения Баку Кристалл Холл, состоящая из более 2500 проекторов, была привезена из Германии. На сцене в комплексе установлены светодиодные экраны площадью более 1300 квадратных метров. Они расположены в форме электронных окон. Оформлением этих экранов занимался Флориан Фидер, дизайнер самых крупных музыкальных шоу мира. Сцены и подиумы арены представлены в формате 3D, и на экране зрители шоу могут увидеть удивительный вид ночного Баку. Что касается конкурсантов, то первое место авторитетной букмекерской конторы пророчат певицы марокканского происхождения из Швеции Лурин. Второе место букмекера отдают известной итальянке Нине Вилли, и за ней следует полюбившейся бакинской публике бурановские бабушки из России. Также в пресс-центре Баку Кристалл Холл впервые за всю историю Евровидения используется новая техника голосования на основе сенсорного киоска, предложенная оргкомитетом Евровидения и Европейским вещательным союзом. Так журналисты, аккредитованные фаны, а также представители делегаций разных стран могут проголосовать за полюбившуюся им страну. И здесь среди фаворитов также Ларин и бурановские бабушки.
Однако оппоненты власти в Азербайджане не разделяют эйфорию по поводу Евровидения. Они считают, что в стране, где средняя зарплата чуть выше $400, конкурс можно было бы провести поскромнее, а сотни миллионов долларов, потраченных на него, направить на решение насущных социальных проблем. При этом активисты гражданского общества обращают внимание, что строительные работы сопровождались массовым нарушением прав собственности бакинцев, чьи дома сносились без выплаты справедливых компенсаций. Чтобы привлечь внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, в преддверии Евровидения местные правозащитники развернули кампанию «Пой для демократии». О целях и результатах кампании рассказал один из ее инициаторов, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.
Там, где проводится конкурс Евровидения, я считаю, что не должны быть за решеткой журналисты, не должны быть нарушаться основополагающие свободы, связанные с свободой выражения и другие демократические свободы. К сожалению, за последние годы в Азербайджане ситуация с правами ухудшается, и этому есть многочисленные доказательства. Так, за последний год в Азербайджане было арестовано 7 журналистов, и все это произошло как бы в год в преддверии Евровидения. В массовом порядке нарушаются права собственности граждан, дома граждан в центре города сносятся, им не выплачиваются соответствующие компенсации. Бывают также случаи, когда гражданам просто предоставляют некачественное другое жилье. Мы считаем, что наша компания достигла частично своих целей. Мы смогли привлечь внимание международной общественности к проблеме с правами человека в Азербайджане, а в частности проблемы со свободой слова, проблемы со свободой самовыражения, проблемы с правом собственности, свободой собраний, свободой выбора. Считаю, что это не пройдет бесследно для нашей страны. И мы даже получили небольшие результаты. 17 узников совести, которых были признаны со стороны международной амнистии, на свободу вышло 5 человек. Мы также хотели продолжить данную кампанию и после Евровидения.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Что парламентская оппозиция может противопоставить курсу Кремля? В программе «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера о протестных акциях последней недели, новом составе правительства России и последних событиях в Государственной Думе беседуем с заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Геннадием Гудковым. Ведет программу «Время гостей» Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшой репортаж и ответы наших слушателей на вопрос, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Свобода. Новости. В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге общее собрание гражданских активистов, разбивших лагерь в сквере у Исаакиевского собора, постановило, что уходить следует только в случае силового воздействия. При таком развитии событий лагерь, скорее всего, переместится в Александровский сад. Фракция «Справедливой России», скорее всего, откажется сегодня от обсуждения законопроекта об увеличении штрафов за нарушения во время массовых акций и покинет зал заседаний Госдумы. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Геннадий Гудков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, подаст заявление на вступление в партию «Единая Россия». В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. Об этом сообщил Интерфаксу представитель МЧС. Пожар на артиллерийском складе начался 19 мая. США предоставят Молдавии более $2 миллионов для поддержки программы по обеспечению в стране верховенства закона. Соединенные Штаты обеспокоены террористической и экстремистской деятельностью Аль-Каиды в Йемене. Об этом заявил президент США Барак Обама. Вчера в столице Йемена Сане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли около 100 военнослужащих.
Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Чикаго, заявил, что Союз НАТО завершит передачу контроля за безопасностью в Афганистане местным структурам к середине 2013 года. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Сенат США одобрил новый пакет экономических санкций в отношении нефтяного сектора Ирана.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, накануне стали известны имена членов Кабинета министров. Состав российского правительства обновлен более чем на 3/4. И одно из изменений: главой МВД стал Владимир Колокольцев, бывший начальник ГУВД Москвы, вместо Рашида Нургалиева. Он занял этот пост. Подробнее о переменах в российском правительстве расскажет мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин в отсутствие Дмитрия Медведева, тот, как известно, был на большой восьмерке в США, поработал над новым составом правительства и ровно к приезду премьер-министра на родину огласил результаты этой работы. Первым вице-премьером назначен уже трудившийся в этой должности Игорь Шувалов. Просто вице-премьеров 6, из них новых только 2 – Ольга Голодец и Аркадий Дворкович. Отставки Рашида Нургалиева многие ждали, но то, что заменил его Владимир Колокольцев, бывший начальник ГУВД Москвы, стало новостью. Новых министров много, но политолог Станислав Белковский уверен, что все это лишь для отвода глаз.
Общая философия нового правительства Дмитрия Медведева проста, как 3 копейки. Произошли назначения некоторых сравнительно молодых, европейски выглядящих и пахнущих менеджеров, которые призваны убедить активную часть общества, русских образованных горожан, врагов, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова и отчасти на Болотную 6 мая, что в правительстве происходят реальные перемены, что их запрос услышан на трансформацию России в Европу. А поэтому поддерживают оппозицию не надо, оппозиционные фигуры маргинальны, а правительство в достаточной степени будет отражать интересы именно этого нового образованного класса. Но, конечно, все это является фейком и блефом, потому что правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла. Бабла будет меньше, если упадет цена на нефть, что вполне реально в обозримом будущем. И тогда это будет компенсироваться внешними заимствованиями, во-первых, и масштабной приватизацией, в основном в сфере топливно-энергетического комплекса, во-вторых.
Конечно, в ближайшее время каждая новая фигура в руководстве исполнительной власти России будет обсуждаться и комментироваться. Но пока в целом большинство политологов сходятся на том, что новый кабинет можно смело назвать правительством для сохранения статус-кво. Руководитель центра Индем Георгий Сатаров, в 90-е работавший помощником президента России Бориса Ельцина, отмечает, что персоналии в процессе принятия решений имеют не такое значение, как структура кабинета министров.
Ничего не поменялось абсолютно в этой уродливой конструкции, когда у премьера есть целая куча вице-премьеров, и дальше идут под вице-премьерами идут министры. Эта схема критиковалась давно, она отменялась реформой, которая планировалась в 1997 году. Она была по факту отменена, когда слегка, кое-что позаимствовав из этих разработок, в 2003 году это произвели, и тогда свелось это к одному вице-премьеру. Ну и кое-какие осмысленные вещи были сделаны, но, как у нас в эти 12 лет обычно бывало, все уже давно порушено и вернулись к старой неэффективной структуре. Почему она неэффективна? Дело в том, что деньгами распоряжаются министры, а министрами распоряжаются вице-премьеры. Вице-премьеры не ответственны за деньги, а министры не ответственны за то, на что они их тратят. То есть у нас нет понятия ответственных министров и ответственных министерств. И у нас нет понятия ответственных вице-премьеров. У нас нет в результате понятия ответственного правительства. И эта неэффективная структура сохраняется.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю, что вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам СМС на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел? Первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Всем доброе утро. Скажите, Михаил, о какой гуманности речь? Что у нас власть поменялась в Кремле? Я бы был бы руками и ногами, если бы она поменялась. Но самое главное, не дай бог, вот такая. Но то, что сменили Нургалиева на такого самого Нургалиева, только на две звездочки меньше, это очередное закручивание гаек. Если система и власть гнилая, коррумпированная и воровская, ни о какой гуманности не может быть и речи.
Это был звонок из Брянской области. Анатолий был с нами на связи. Слушатели присылают нам сообщение на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Александр Сызрани пишет: «Не думаю, что полиция станет гуманнее по отношению к гражданам. Уж больно мощно заел общество идейный застой авторитаризма и самодурства». Виктор пишет: «Основной заказчик у полиции остался тот же, Владимир Путин, поэтому характер действий полиции, конечно, не изменится». Роза пишет: «Нургалиева тайно наградили за свою работу орденом, значит, власти нужна именно жестокость полиции, она будет продолжаться, кто бы ни стоял на этом посту». А Николай Павлович считает, что в силу исторических событий слово «полиция» в России равнозначно слову «палач», и с первых дней своего существования она полностью оправдала свою сущность. Изменится ли полиция в лучшую сторону? Вряд ли, пишет нам наш слушатель. А Кузьма: «Полицаи так и останутся полицаями, и дело тут вовсе не в министре и не в президенте, а в самой системе, которую необходимо менять». У нас есть еще звонки. Сейчас с нами на связи Дмитрий Васильевич из Московской области. Доброе утро.
Доброе утро. Безусловно, будет ужесточение полицейских мероприятий, потому что всем известно повышение цен на нефть, на газ, то есть не на нефть, в мире цены снижаются на нефть, а в России будут на бензин, на солярку, то есть и, соответственно, на продукты, на электроэнергию, на все услуги жилищно-коммунальной сферы, оплата медицинских помощи и также образовательных учреждений. Поэтому будет, конечно, возникать больше недовольства, больше митинги, и, соответственно, полиция будет применять гораздо больше жестокости, чем она применяла 6 мая, на которой я лично был. И по сравнению с тем, что было 6 мая, я думаю, не случайно они готовят сегодня этот закон о митингах. И мало того, они все время сравнивают. Посмотрите, что вот в Соединенных Штатах применяют водометы, пистолеты и так далее. То есть будет гораздо больше жестокости, чем было.
Да, Дмитрий Васильевич, спасибо вам большое. Понятно ваше мнение. Дадим высказаться всем нашим слушателям. Вот Владимир из Чебоксар нам еще дозвонился. Владимир, что думаете вы?
Доброе утро, Радио Свобода. Я думаю, что она будет немного гуманнее. В том плане, что меньше будут крошить дубинами налево-направо, а будут использовать технику, например, водяные пушки, больше будет газа. Вот. Зато меньше хлопот с людьми, не надо будет их таскать в автобусы. Спасибо.
То есть вы с иронией относитесь...
Да-да.
Сменим министра внутренних дел. Это был звонок из Чебоксар. Владимир был с нами на связи. Прочту несколько сообщений, которые приходят, которые оставляют наши слушатели на форуме, на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Путин не даст, пишет нам слушатель из Кемерово. Леонид из Троицка: «Да и при Колокольцеве ничего не изменится в этой так называемой полиции. Ведь решать практически... будет не он, а новый старый царь-батюшка, или попросту узурпатор власти, применять ОМОН, будет решать, применять ОМОН против демонстрантов или нет». Из Санкт-Петербурга нам слушатель пишет: «Свою гуманность Колокольцев проявил во время разгона митингов в Москве. Впрочем, он всего лишь винтик», добавляет слушатель из Петербурга. Вальдемар считает, что да, будет, если Владимир Путин изволит быть более гуманным. Слушатель из Смоленска пишет: «Российская полиция станет более циничной. Все же, чтобы о Нургалиеве плохого не говорили, он был выходцем из КГБ старой школы, где хотя бы видимость интеллекта присутствовала». Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей информационной программы. На вопрос, станет ли российская полиция гуманнее по отношению к гражданам после смены министра внутренних дел, ровно через час с 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в апреле на 10% до 4 372 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 6,5% до 5,8% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в апреле на 7,8% к уровню апреля прошлого года, сообщает Росстат. Таким образом, в целом за 4 первых месяца года объем внутренних инвестиций в стране, считающихся одним из главных факторов экономического роста, вырос к уровню января-апреля прошлого года почти на 14%. Французско-японский альянс Renault-Nissan и российский АвтоВАЗ рассчитывают в течение 3-4 лет инвестировать более 10 миллиардов рублей в модернизацию завода ИжАвто, заявил президент АвтоВАЗа Игорь Комаров. По текущему курсу более 320 миллионов долларов. На этих мощностях предполагается выпускать ежегодно не менее 300 тысяч автомобилей «Лада Гранта», а также еще одной модели на ее платформе. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 6 по 14 мая выросли на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 0,8%. Для сравнения, в течение прошлого года рост этих цен составил почти 15%. Россия уже в 2012 году может полностью обеспечить потребности в мясе птицы за счет собственного производства, заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. В прошлом году объемы производства мяса птицы в России составили почти 3,2 миллиона тонн, при внутреннем спросе в 3,5 миллиона тонн. Оборот розничной торговли в России за период с января по апрель увеличился на 7,2% к уровню 4 первых месяцев прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году годовой прирост за тот же период составлял 5,1%. В апреле 2012 года в общей структуре оборота розничной торговли в России доля пищевых продуктов, напитков и табачных изделий превысила 46%, а непродовольственных товаров 53%. При этом Росстат не приводит данных о том, какая часть общего оборота приходилась на импортные продукты и товары.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы» в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Фракция «Справедливая Россия», скорее всего, откажется сегодня от обсуждения законопроекта об увеличении штрафов за нарушения во время массовых акций и покинет зал заседаний Госдумы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, как ожидается, сегодня подаст заявление на вступление в партию «Единая Россия». В Приморском крае ликвидирован пожар на складе боеприпасов около поселка Сунгач. В Сергокалинском районе Дагестана в понедельник были обнаружены и обезврежены два самодельных взрывных устройства. Соединенные Штаты обеспокоены террористической и экстремистской деятельностью Аль-Каиды в Йемене. Об этом заявил президент США Барак Обама накануне в столице Йемена Сане. В результате взрыва, осуществленного смертником, погибли около 100 военнослужащих. Барак Обама, выступая на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Чикаго, заявил, что Союз НАТО намерен передать контроль за безопасностью в Афганистане местным структурам к середине 2013 года. В Сирии в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в понедельник погибли по меньшей мере 20 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро. Расскажите нам, с какими заголовками вышли сегодня газеты.
Естественно, газеты сегодня полны портретами новых и старых членов правительства. И первые, вторые, третьи полосы во многих газетах сегодня рассказывают о персоналиях, да, новых персоналиях в правительстве. «Ведомости» пишут, что правительство Медведева будет работать с оглядкой на Кремль. Дмитрий Медведев, как и обещал, кардинально обновил состав правительства. Эксперты не верят в реформаторский потенциал нового кабинета министров и полагают, что ключевые решения будут приниматься в Кремле. Подобный же заголовок и содержание статьи в московских новостях. Кабинет обновился на три четверти и омолодился, но центр принятия решений может переместиться в Кремль, пишут московские новости. Ну, я думаю, интереснее будет читать портреты министров, которые сегодня... Практически всех министров, например, предлагает, о них рассказывает газета «Московские новости», газета «Московский комсомолец»,
«Комсомолка». Ну, давайте вот к теме программы нашей, про министра МВД.
Про МВД, про Колокольцев. Вот, например, «Коммерсант» пишет, что, значит, ну, заголовок такой: «Полицию отдали в свои руки. Решение о назначении генерала Колокольцева не было политическим», пишет «Коммерсант». Ему поручено навести порядок в полиции России, что он до этого сделал, работая в Орле и в Москве. Газета приводит, как бы обосновывает свою позицию тем, что в Орле рассказ о том, что в бытность свою главой полиции в Орле были возбуждены десятки дел, в том числе и на крупных чиновников, включая вице-губернаторов, разработку которых вели его подчиненные. По некоторым из этих дел орловские суды выносят приговоры до сих пор. А в рамках недавней реформы генералу Колокольцеву удалось избавиться от десятков скомпрометировавших себя сотрудников. Как отметил недавно мэр столицы Сергей Собянин, в Москве в последние годы поступательно снижается число тяжких преступлений, а доверие граждан к полиции понемногу растет, считает Собянин. Колокольцев не боится общаться с людьми и напрямую, пишет «Коммерсант». В частности, во время памятных беспорядков на Манежной площади он сам приехал туда и убеждал собравшихся разойтись. Вот в «Московские новости» здесь под каждым портретом такая короткая характеристика. Вот рядом с портретом Колокольцева пишет: «Министр с репутацией». Другие такие яркие достаточно характеристики: «Реаниматолог для Минздрава», так назвали Веронику Скворцову, которая возглавила Министерство здравоохранения. «Темная лошадка» – это Максим Соколов, который стал министром транспорта. «Спорт без сюрпризов» – это о Мутко. О Владимире Мединском здесь написано коротко: «Культ пропагандист». И, например, у Николая Федорова, бывшем главе Чувашии, юрист для села. Федоров стал министром сельского хозяйства. Ну, оставляю, в общем, нашим читателям возможность самим сегодня почитать все эти интересные портреты. О других публикациях хотела еще рассказать. Газета «Ведомости» на первой полосе: «Партнерство во имя нефти». «Лукойл потерял доступ к крупным месторождениям, а «Башнефть» лишилась необходимой инфраструктуры и инвестиций для их разработки. Таковы последствия внезапного решения «Роснедр», пишет сегодня «Ведомости». Газета «Известия». Руководителей негосударственных пенсионных фондов предлагают сажать в тюрьму. Счетная палата по итогам проверки негосударственного пенсионного фонда на Норильский никель предложило привлечь к уголовной ответственности его руководителей. Ведомство, как рассказал «Известиям» близкий к нему источник, направило соответствующее письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву. Значит, сообщается, что агентами различных негосударственных пенсионных фондов допускалась фальсификация договоров об обязательном пенсионном страховании и заявлений граждан о переводе накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные. Большинство жалоб, как раз, как отмечает Счетная палата, большинство жалоб граждан на неправомерные переводы были связаны с Норникелем. Подробнее об этом сегодня в газете «Известия». Газета также отмечает вчерашнюю пресс-конференцию Василия Якименко, бывшего главы Росмолодежи, который собирается создавать партию. Вот МК пишет под заголовком «Партия Васи». Представители креативного класса, вторую неделю кочующие по московским бульварам, активисты движения «Наши», гоняющие по этим бульварам тех самых кочевников, облачившись в костюмы свинок, да и все те, кто уже является или жаждет стать человеком будущего и своими руками творить мир во всем мире, наконец обретут пристанище. Так считает, по крайней мере, Василий Якименко, который специально для них создает партию со скромным названием «Партия власти». И еще одна публикация газеты «Новые известия». Статья называется «Не ваше дело». Это первая полоса. В России может начаться уголовное преследование тех, кто предал огласке VIP-аварию. «Газпромбанк» направил в Управление Следственного комитета России по Москве заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении блогеров, которые разместили в своем живом журнале информацию о ДТП, произошедшем 22 апреля в поселке Новогорск Московской области. Там вице-президент «Газпромбанка» Александр Шмидт сбил двухлетнего Сашу Архипенко. Ну, подробности в газете «Новые известия».
Спасибо, Мария. Мария Старкова представила вам темы из свежих российских газет. Ну, а завершит первый час нашей информационной программы «Время свободы» рубрика «Городской репортаж». Как избежать проявления ксенофобии в столичных школах, обсуждали на межведомственном круглом столе в Московском городском психолого-педагогическом университете. Опытом профилактики, помимо психологов-педагогов, поделились также представители Главного управления МВД и ФСБ России. Подробнее о мерах, которые делают образовательную среду в столице толерантной, репортаж нашего корреспондента Тамары Леленковой.
Проведенный в западном округе Москвы мониторинг показал, что из 1500 учащихся 7-11 классов 36% обладают высокой степенью толерантности. Примерно столько же, не имея собственных убеждений, ориентируются на общепринятые нормы. Еще 30% находятся в группе риска, а 9% демонстрируют категорическое неприятие других национальностей. Чтобы избежать проявления ксенофобии, на базе Московского городского психолого-педагогического университета год назад был создан межведомственный ресурсный центр мониторинга и экспертизы безопасности образовательной среды. Зачем понадобилось консолидировать столь разные, как, например, МЧС, Департамент образования и Управление по контролю за оборотом наркотиков ведомства, объяснил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Межведомственность нам нужна потому, что без решения проблем, которые не имеют отношения к школе, без легализации миграции, той, которая легальна, и недопустимости той, которая нелегальна, нам все равно будет очень трудно решать наши проблемы. Нам нужно системно, и здесь, конечно же, департамент образования главный, все-таки системно решить вопрос с школами русского языка или классами русского языка. В общем, это серьезный вопрос адаптации с обеих сторон. Межведомственность – это не придумка, которая вот сегодня модна или какая-то еще. Не надо понимать, что вот я сейчас могу привести пример из другой сферы. Только что была известная прогулка художников по Москве с этими тележками. С одной стороны, там, естественно, был Капков как руководитель департамента культуры. С другой стороны, Алексей Валентинович со своей стороны безопасности. С третьей стороны, я шел в этой же прогулке, потому что ученики школы Ямбурга сделали несколько экспонатов, и для меня важно было, чтобы с точки зрения безопасности подростков все было нормально. То есть эта межведомственность, как видите, рождается сама собой.
В этом году к работе Центра мониторинга и экспертизы безопасности образовательной среды подключится ФСБ России по городу Москве и Московской области. Зачем, пояснил оперативный сотрудник Евгений Кисляков.
Прежде всего, основную угрозу мы видим в том, что продолжается активное устремление к системе образования со стороны различных деструктивных организаций, политических партий, экстремистской направленности, которые пытаются так или иначе вовлечь молодежь и учащихся в свою деструктивную деятельность. С помощью различных методов, средств и способов всячески в систему образования в качестве преподавателей, работников, сотрудников в образовательные учреждения пытаются проникнуть, устроиться, скажем так, на работу. А различные представители деструктивных организаций, как леворадикальной, так и праворадикальной направленности, но так в частности, это вербовка учащихся с целью вовлечения их в процесс формирования ячеек национал-радикальных организаций, проникновение на объекты образования под прикрытием деятельности военно-патриотических, спортивно-оздоровительных клубов и секций. Ну, скажем, для Москвы не столь характерно, как для Московской области. Продолжаются попытки под, скажем так, легендой занятий спортом, силовыми единоборствами внести идеологию национальной неприязни и шовинизма. Кроме того, существует такой способ, как внедрение своих сторонников в качестве преподавателей физической культуры, труда, инструкторов начальной военной подготовки, которая имеется в ряде определенных образовательных учреждений, в целях получения доступа к бесплатным спортивным залам.
Однако московских педагогов больше всего волнует не физическая и даже не патриотическая подготовка школьников, а результаты ГИО и ЕГЭ, баллы по которым стали критерием оценки как всей школы, так и каждого учителя в отдельности. Об этом рассказала руководитель психологической службы гимназии номер 1540 Софья Розенблюм.
В Москве часто два варианта, да, или семья связывает свою дальнейшую жизнь и обучение ребенка с Россией, тогда ребенку необходимо адаптироваться, сдавать наши экзамены. И достаточно часто возникает ситуация, когда родители приехали в Москву по работе на время и не связывают дальнейшее обучение ребенка с нашей российской системой. И тогда ребенок не ставит никаких задач, у него нет мотивации, и он, в общем-то, разрушает учебный процесс в школе, и тогда к этой ситуации надо тоже относиться по-другому и сопровождать ребенка в этой ситуации как-то по-другому, находить все-таки то, что нужно ребенку. И теперь вот очень важно то, что школа сама не может решить своими силами. Если ребенок приезжает, мы не знаем в каком возрасте, то школа отвечает за то, чтобы он сдал ЕГЭ, сдал ГИА или сдал аттестацию. Сейчас во всех классах проходит какая-то административная проверка. Школа должна быть освобождена от этого. И должны быть у школы ресурсы для того, чтобы помочь этому ребенку нагнать. Это должно быть более или менее равномерное распределение детей по всем школам, и у школы должна быть возможность помощи такому ребенку. Вот эти вот барьеры финансовые и административные нужно снимать, эта школа сама своими усилиями сделать не может.
Пожалуй, это главное препятствие на пути адаптации детей-мигрантов. Но именно его с помощью силовых структур преодолеть невозможно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 22 мая. Дума рассмотрит законопроект о повышении штрафов за нарушения в ходе проведения митингов, а также протестные гуляния у стен парламента сегодняшним утром. Приговор по делу о подрыве Невского экспресса в 2009 году, как ожидается, сегодня будет оглашен в Твери. И, наконец, тема, с которой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Новое правительство России сформировано, новые члены кабинета министров известны, поменялся министр внутренних дел. Станет ли российская полиция от этого гуманнее по отношению к гражданам? В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир и читаем ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер для СМС и по электронной почте.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин назначил министров.
Комментарии экспертов.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев об американской премьере своего фильма «Елена».
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. «Однажды на Васильевском».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.